Так, дорогие, сегодня у нас очень интересная тема. Исаия 61 глава, с самого начала. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Господа нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». И дальше. Это такое чудесное место Писания, правда, да? Которое говорит нам сейчас кто? Кто говорит? Но кто это говорит сейчас? Кто это пишет? Кто говорит? Исаия. Кто такой Исаия? Это пророк Божий. И он говорит: «Дух Господа Бога на мне». Итак, здесь есть три стороны, да, или три участника данного события. В большом количестве или как коллективный участник — это народ, к которому обращается это послание. Это множество людей, к которым обращается послание. Их много, и у них большие проблемы. Они страдают. И то, что пророчествует им сейчас пророк, это благая весть. Правда? Это благая весть, это добрая весть. Он говорит, что все изменится. Как у них было? Насколько плохи их были дела? Я вот не буду сейчас искать конкретно, что было во времена Исаии, но в других местах мы можем найти, например, такие вещи. В 4 книге Царств мы можем увидеть, что ужасные были бедствия. Например, у них стоило, 4 книга Царств, 6 главе, 25 стихе, был большой голод в Самаре. Насколько большой голод? Насколько большой? Ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. Я посмотрел, но на сегодняшний день где-то примерно ослиная голова стоила $15 денег. Но это не так дорого. А вот четвертая часть – это один стакан. 250 грамм помета птичьего стоило по нынешним деньгам около 5000 сумм. Вот бери и из помета просто суп сварил или чего. Вот такая вот картина. Или две женщины между собой спорят. Дальше в этой же главе, в окончании ее мы видим. И говорит: мы вдвоем договорились, что сегодня съедим моего ребенка, а завтра съедим ее ребенка. Ну, мы его съели, а теперь не могу ее найти, она ребенка спрятала своего. И она обращается к царю и говорит: рассуди нас, восстанови справедливость, чтобы мы могли ее ребенка тоже съесть. Люди были в ужасном состоянии. Я не знаю точно, в тот момент, когда обращался Исаия к этому народу, были ли такие бедствия, я сейчас не буду это уточнять. Но пророки были во все времена. И в то время, о котором мы говорим ужасно, когда была осаждена Самария, в то время был другой пророк, был Елисей, и им тоже был недоволен царь. И он, когда услышал такое бедствие, что происходит в городе, увидел своими глазами, а накануне пророк он спас сирийское войско, не дал его истребить. И вот теперь царь гневается: вот он, негодяй, не дал истребить, вот теперь его голова тоже падет. Недоволен был пророком, недоволен был. Так вот, здесь есть народ, есть пророк. Кто такой пророк? Он говорит от своего имени. Он говорит: «Дух Господень на мне». Мы понимаем, что если на нем Дух Господень, то он и есть посланник от Бога. Правда? То есть у него есть помазание пророчествовать или ходить под влиянием Духа Святого. В этом есть его помазание. В этом есть его предназначение. И говорит он: «Дух Господень на мне». Это говорит о том, что Дух этот не просто так на нем побыл и ушел. Он руководит его мыслями, он руководит его сознанием, он руководит его словами. Поэтому то, что мы слышим это как послание от Бога. Поэтому он говорит часто: «Так говорит Господь». И это равноценно. Ну вот смотрите, в послании, в этом Евангелии, которое мы с вами сегодня читаем, есть так или иначе три уровня истины, воспринимаемой и передаваемой. Первая истина – это то, что слышит и понимает народ. Это их истина. Они по-своему воспринимают все, что они слышат. У них есть своя точка зрения, у нее есть свое мнение по этому поводу. У пророка у него есть свое видение. Он видит ту обстановку, которую он видит вокруг, и он обращается к тем людям, которых он конкретно знает. Вот как я, например, вам сейчас говорю. Я вас конкретно знаю. Я могу где-то только предвидеть, что будут поколения людей, а может быть не будут, потому что может быть Господь придет. Я этого не могу сказать. Я знаю, что были люди, я знаю, что они есть. Вот сегодня пророк это послание он передает этим конкретным людям, которые там находятся. И еще есть послание, которое, или вернее, уровень истины, который от Бога, который он провидец, он знает все, он знает будущее и прошлое, и он находится на таком уровне, что он в этом послании есть также и предвидение будущего. То есть у человека есть свое видение, у слушающих. У пророка есть свое видение, хотя говорит одни и те же слова. У Бога есть свое видение, и все это одни и те же слова. Говорятся одни и те же слова, но есть три уровня восприятия этой истины и три уровня информации, которые там содержатся. Почему это важно? Во-первых, я хочу сказать, что с точки зрения Бога любой пророк говорит одинаково, если он пророк. Потому что Бог не меняет. Если Бог говорит через какого-то человека, он не может так случиться, что он через одного человека говорил одну истину, а через другого человека он будет говорить другие вещи, которые противоречат то, чего он говорил первому человеку. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть сначала Бог говорит одному пророку, потом он говорит другому. Между ними может быть противоречие или нет? Если есть какое-то противоречие, это только с точки зрения воспринимающего. Воспринимающего, потому что он не совсем все понимает. Не совсем все понимает. Вот некоторые люди говорят, что в Библии есть противоречие. Я с этим делом не согласен. Это с точки зрения воспринимающего. Почему? Потому что твое восприятие ограничено. Ты не можешь воспринимать все. Но если ты воспримешь все, тогда ты поймешь, что в Библии нет противоречий. Слово Божие не может противоречить. С точки зрения пророка, он пророчествует только то, что он видит в настоящий момент. Хотя Бог использует его, но он не является инструментом, который может заглянуть в будущее. Ну, только пророчески. Даже если он что-то слышит пророчество, что будет, он не может все равно туда войти. Он не может это знать, пощупать и точно. А вот с точки зрения воспринимающего всегда есть определенные сомнения. Это самая опасная точка, на которой находится человек, каждый из нас. Например, в пророчестве Исаии мы можем слышать. Предыдущая глава, 60-й, 18-й стих. Написано, так пророчествует он. «Не слышно будет боли, насилие в земле твоей, опустошение, разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением, и ворота твоей славою». Нет, подождите. С точки зрения воспринимающего, он может сказать, как это может быть? Когда мы находимся в такой ситуации, когда я, вот мне есть нечего, и со всех сторон враги осаждают меня, я не пойму, как это может быть, Господи, как это может быть? И поэтому человек занижает свою жизнь и занижает свои жизненные ценности. Он говорит, этого не может быть. Дайте мне что-нибудь попроще. Мне хотя бы день прожить. О чем вы говорите? Хотя, я вам могу это просто очень доказать. Когда вы вернетесь назад, через другого пророка, пророка Моисея, который записал то, что мы с вами читаем из книги «Исход», здесь было сказано, смотрите, 23 глава, 25 стих. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Смотрите, вот здесь они смотрят, говорят, через толщу времени, они говорят, это не может быть. А Бог говорил это еще тогда, давным-давно. Он говорит, служите Господу Богу вашему. Служите Господу Богу вашему. И если вы будете служить, вот я, например, я служитель, вот я ем еду. Вот на прошлой неделе опять что-то мы начали есть, там что-то, я думаю, это может быть не стоит есть, это нездоровая пища и так далее. Ну вот, мысли такие появились. Написал жене, все, вот это едим, это не едим, это еще раз исключаем, это не исключаем. Хотя здесь написано, если я служу Господу, Бог благословляет и отвратит болезни. Для того, чтобы не путаться в том, что нужно есть, потому что все равно, я один список выложил, Наташа другой, говорит, они противоречат одно другому, давай, уже мы совершенно запутались, что нужно, что полезно, что не полезно. Если ты запутался, то тогда тебе нужно прочитать это. Главное не то, что ты ешь, а главное то, что ты делаешь. Если ты служишь Богу, то тогда остальное ты можешь доверить Богу и сказать, Господь, на основе этого слова благослови. И ты благословляешь. Я благодарю тебя за то, что ты благословляешь. В отношении всего остального, что здесь написано, здесь тоже написано, что я могу жить полную жизнь и не бояться болезни, которая может подорвать мою жизнь. Почему? Потому что о служащем заботится Бог. Потому что это инструмент, как, например, вот мы слушали только что, Мурат проповедовал, говорил, там был Халев. И это Бог был заинтересован в том, чтобы он остался. Понимаете? Почему все умерли, а он это случайно? Ну, конечно, он был генетически предрасположен, и все остальные, они умерли раньше. А Халев не был генетически предрасположен случайно, поэтому он был таким и тогда. Нет, это был Бог заинтересован в этом, и он поэтому что-то там было, какая-то бактерия подползала, Бог везде поставил запрет, и все. И, кстати говоря, она даже и не подползала, бактерия. Потому что я помню такой случай один, когда братья свидетельствуют, в Беларуси они ставили лагерь. И когда они поставили палатки, туда заползли клопы или клещи. Они заползли во все швы этих палаток. И думаем, как же мы привезем туда детей? Как же это будет выглядеть все? И накануне за день все клещи ушли. Представляете, в палатке не было ни одного клеща, пока там жили дети, пока проводили они смены. Но как только дети выехали, клещи все вернулись. Мы, говорит, потом стирали эти палатки, мочили их, чтобы оттуда вылезли эти все клещи, они там все, они обратно пришли. Но на это время, я, если вы понимаете, да, был человек, он со своим коллективом приехал на этот семинар, и он об этом нас свидетельствовал, они все кивали головой. Это не бред. Вот такая ситуация. То есть это Бог. Это Бог, всемогущий Бог. Поэтому были люди и есть люди, которые понимают, что значит цена служения Богу. Бог говорит, я покажу разницу между служащим мне и неслужащим мне. Не просто так, вы увидите разницу. Он не говорит так. Он говорит, я покажу. Вы все это увидите. Я покажу вам, вы увидите эту разницу. Между служащим мне или не служащим мне. Вот такая картина. Итак, с точки зрения людей, всегда есть люди, которые усомнятся. Но и всегда, во всех условиях, во все времена были люди, которые попросту из послания, которое они слышали от пророка, они извлекали главное, и они жили той жизнью. Вот весь мир, представляете себе, обрушивается, а их дом не обрушивается. Представляете себе, все голодают, а они нет. Вот представляете себе, всех постигает язва, а их дому не приближается. Во все времена, и во времена Исаии, и во времена Елисея, во времена всех пророков были люди, во времена Исхода были люди, которые услышали это послание, которое сказано было «служи» и служили. А были люди, которые не услышали этого послания. И поэтому, когда пришло время следующего пророка, они говорили – это невозможно. Вот прошли уже столько поколений людей, и все страдали, все умирали от болезни, все нуждались, у всех были преждевременные роды, у всех были выкидыши и прочее, прочее. Почему? О, слушай, за это надо взяться. То благословение, которое у тебя есть, за это надо взяться, а не сомневаться. Нужно держаться со всей верой своей. Ты понимать должен это. Это обетование. Это то, что ты должен взращивать в своем сердце. Над этим надо работать, к этому надо стремиться. Вместо этого люди слушают пророка Исаии и говорят, это невозможно. Мы никогда этого не видели. Давайте мы возьмем этого Исаию и разрежем его деревянной пилой. И так закончилась его жизнь, если что, если вы не знаете. То есть все, ты уже сказал, Дух Божий был на тебе, ну вот тебе, как пророку, это дело досталось. Хорошо они поступили или нет? То есть им это не совсем было интересно. Или во времена Елисея объявился царь, который сказал, все, не сносите Елисею головы. Но, правда, он не смог до него дотянуться. Но мы потом еще чуть-чуть посмотрим на эту тему. Итак, с точки зрения воспринимающего есть много проблем восприятия. То есть каждому человеку нужно рано или поздно познать истину и согласиться с ней и принять ее. Если человек не принимает эту истину, это его жизнь не изменяется к лучшему и продолжает быть худше. И каким бы ни было послание, оно вернется через следующего пророка, но человеку будет от этого никакой пользы это послание не принесет. Человек от этого только ожесточается, злится на всех пророков и готов перепилить его деревянной пилой, кто бы он ни был. Надоело слушать вас и так далее. Одно и то же. Одно и то же. Через одно и то же мы проходим и одно и то же слушаем. И второе восприятие с точки зрения пророка. То, что он не видел, может быть, но он пророчествовал, потому что там есть Божья перспектива. Божья перспектива говорит, придет Спаситель Сиона через Исаию. Бог говорит, придет, придет. Почему? Потому что Бог видит, пророк пророчествует, он видит сердца людей, и в конце концов он говорит, что будет. Что из этого всего получится? Из того, что люди не воспринимают или воспринимают, он видит все, он видит сердца отдельных людей и в целом общество, и он говорит, что будет, и это будет не в этом году, не в следующем году, а через примерно 400 лет пришел Иисус. И он точно так же пришел, и точно так же открыл эту книгу пророка Исаии и сказал, «Дух Господень на мне». И что люди, они услышали это или нет? Нет. За время 400 лет они поняли, что Исаия говорит, они говорят, это не может сбыться у нас. Это не может быть. Это то, что он говорит. Разве может быть такое, чтобы вот наши стены были такими неприступными, и такое было благословение? Это нас не касается. И это говорится о Мессии, которую мы будем ждать. И он придет, и он сделает это следующим образом. Речь не идет не о нас. Это не нам надо менять наши сердца. Совсем нет. Просто придет освободитель от Сиона. Он возьмет меч, и он всех покарает, и всех убьет. И тогда мы будем, наоборот, господствовать над ними, а не они над нами. Вот их версия, как придет Мессия. Пророчество, как они истолковывали Исаию. Поняли, да? Это не наше дело, это не наша работа, это не мы должны заботиться о нашем совершенстве. Нет, это совсем нас не касается. Это забота Бога. Он должен послать нам такого избавителя, который возьмет в руки меч и за нас все сделает. Это может быть такое или нет? Мы знаем, что на самом деле эта мечта израильского народа не сбылась. Хотя они очень хотели, чтобы она сбылась. И когда встал Иисус на это место в синагоге и открыл книгу пророка Исаии и стал читать, они подумали, это не он. Это не он, его мы знаем. Разве не его мать мы знаем, не его сестер мы знаем, не его братьев, не его отца, мы все его знаем. Пришел в родной город, он там пророчество, решили, что они сделать? Вывести его на высокую гору и сбросить оттуда. Потому что это нас не касается. Что, мы должны измениться? Нет, это не нас касается. Нам нужно освобождение какое-нибудь. Пусть кто-нибудь за нас придет помолиться. Он придет в наш дом, он говорит, я не могу исцелиться. Вот. А ты не можешь исцелиться, потому что Богу не служишь. Нет, ну как, это же написано в Исходе. Нет, приди помолись надо мной. Исправь мою жизнь, исправь все, что у меня происходит в жизни. Давайте спросим совета, если... Вдруг пророк скажет,
проблема в тебе. Я пойду найду другого пророка, пока он мне не скажет, что у меня все хорошо. Зачем он мне это говорит? Вместо того, чтобы взять меня за ручку и успокоить меня, и сказать, у тебя все будет хорошо, не надо переживать. Найдется день, он говорит, тебе проблема. Ой, такой пророк мне не нужен. Не нужен. Мне нужен с мечом, который за меня сразится, избавит меня от всего. Помолится так, что будет треск стоять, и земля поколеблется. Вот это да! И я тогда получу то, что я не мог раньше никак получить и другими путями добиться. Похоже на нас? Похоже. Итак, они хотели его взять и сбросить просто с горы Иисуса. И если бы не было рядом Бога, ну, в смысле отца, он не следил, не контролировал, он просто прошел мимо них, они даже его не заметили. Ну, как он мимо них прошел, они какого-то держали, толкать собирались его, вдруг он прошел, ушел и все. Потому что это время его не настало. Но настал момент, когда они все-таки до него добрались. Почему? Потому что он говорит то, что не противоречит Слову Божьему. А Слово Божье говорит о том, какими мы должны быть. Какими мы должны быть, что проблемы находятся внутри народа, а это проблема не Бога. Но вот мы смотрим христианские фильмы, и каждый раз одна и та же проблема. Такие люди, как будто все слепые, смотрят и говорят, за что Бог так обижает людей? У кого-то случилась болезнь, Бог, за что он допустил? У кого-то случилось какое-то несчастье. Как мы можем верить в такого Бога, если он допускает такие несчастья? Смотрите, это точка зрения, воспринимаемая народом, так как они воспринимают все эти события. Хотя у пророка Исаии сегодня я думал, и меня вообще поразила одна мысль. Слушайте, ведь он пророчествовал и народу Израиля. Вот сегодня, можно сказать, это пророчество сбылось. Вот израильское государство восстановилось, и оно настолько мощное и сильное и влиятельное на сегодняшний день, да, что, возможно, это уже осуществление, ну, пусть не до конца, но частично, большая часть его осуществилась. Но как оно осуществилось? Оно осуществилось благодаря Иисусу Христу. Почему? Я вам скажу. Нет, авторитет Библии утвержден в мире не благодаря маленькому еврейскому народу, а благодаря огромному народу избранных Божьих, благодаря церкви. Это ведь церковь распространилась по всему миру, не евреи. Евреи остались маленьким народом. Они, конечно, избранные и так далее. Но через Христа, через последователей Иисуса Христа, авторитет Слова Божьего утвердился в мире. Появились такие огромные авторитетные государства, как Соединенные Штаты Америки, благодаря которым, где был сконцентрирован весь капитал мира фактически, евреи смогли прийти к управлению рычагами всеми финансами в мире, например, семья Ротшильдов, и их лобби, которые до сегодня, понимаете, да, политическое лобби, это, значит, группировка, да, которые там могут выйти вот из Конгресса в лобби и между собой решить, между собой в разговоре, между собой могут решить судьбу всего государства, поэтому называется лобби. Вот это вот самое лобби еврейское является самой влиятельной структурой в мире, хотя она официально не существует, но она решает, как будет развиваться дальше политика во всем мире. Вы думали об этом или нет? Они решают все вопросы благодаря этому. Но если бы не было, вот во время, в 47-м году, когда было туда переселение евреев, они восстанавливали государство, христиане считали за честь посадить их на свой кораблик и отвезти туда. Вы никогда не читали эту книгу «Исход»? Можете посмотреть. Это очень интересная книга, которая говорит об этом. Летчики летали, христиане, они считали за честь посадить свой самолет, хотя это было под протекторатом Англии, находилась Палестина. Они останавливали эти, арестовывали эти суда, старались остановить эти все самолеты и так далее. Но христиане помогали евреям туда переселиться. Христиане! Но так или иначе, это произошло благодаря Спасителю, которого они отвергли. И все-таки Мессии, которого они отвергли. И все-таки это пророчество сбылось. Не так, как они ожидали, потому что они ожидали совершенно другого. Но оно сбылось. Оно сбылось. Поэтому это такая интересная перспектива божественная. Она не зависит от вашего восприятия. Хотите вы этого или нет. Но, хочу сказать, тот, кто воспринял, и хотя даже не до конца понимал божественную перспективу, но воспринял на том уровне, который у него есть, слова, которые конкретно звучали к нему, воспринял и стал исполнять, он был благословлен в том году, в тот момент, в тот день, когда он услышал это пророчество, и стал исполнителем, не просто слушателем забывчивым, но исполнителем Слова Божьего, того, что было обращено к нему. И это такое было когда-нибудь с вами или не было? Со мной я первый раз такое случилось. Я очень хорошо помню этот момент, когда Наташа, она сломала ногу. И после того, как вот у нас была, ну, в общем, очень тяжелая неделя с двумя детьми, и вот и с ее болезнью и так далее, я пришел на собрание в церкви на Панченко, сел где-то там, не на первом ряду, а где-то сбоку, потому что, думаю, в общем, уставший, так слушаю. И я слышал, было много чего было сказано и так далее, было собрание прекрасное, но я не ушел до конца, я дослушал. Но была проповедь, когда Бог обращался конкретно ко мне. Понимаете, да? Может быть, это было всего несколько слов, которые так коснулись моего сердца, и я понял, что Бог говорит это мне, и это было в утешение мне. И я понял, что я нахожусь на правильном пути, это было ободрение ко мне. И после того, как это ободрение достигло моего сердца, дальше все стало налаживаться. Вот это была как бы поворотная точка, после которой все стало изменяться. И я благодарен Богу, что оно стало развиваться именно в этом направлении. И все было здорово. Если ты слышишь послание, которое обращено к тебе, сегодня ты можешь исполнять, не заботясь даже о глобальных пророчествах, глобальных смыслах слов, которые говорится сегодня. Исполни сам. Исполни сам. Услышь то, что тебе говорится, и исполни сам. Итак, теперь посмотрим немножечко в другое место. Это вот 4 книгу Царств, 7-8 главу. Итак, мы видим, что Самария, она была осаждена сирийцами. Сирийцы были очень мощным, богатым царством, государством. Там всегда правил царь Винодат. Это такое название. Переходило одно в другое. Это так у них царь назывался. Из поколения в поколение. Итак, этот царь Винодат осадил, и в результате очень плачевное состояние. То есть город фактически в осаде, некем защищать. Здесь написано, например, вот 13 стих 7 главы написано, что у них осталось. У них осталось всего несколько лошадей из всего ополчения Израиля, ополчение, которое погибло. То есть фактически ополчение у них уже все погибло. Уже не было даже войска никакого. Остались только некоторые лошади. Некоторые лошади и то голодные. Потому что иначе бы, это единственное, что осталось, иначе бы их съели. И как этих лошадей используют? Представляете себе, в ответ на критику Елисей сказал: сегодня у вас стакан какашек стоит 5000 сум. Завтра 6 кило муки будет стоить 500 сум. О, это невозможно. Даже если будет открытое отверстие небесное, один вельможа говорит, Бог откроет отверстие небесное, это невозможно будет настолько благословить людей. Представляете себе? У кого сейчас такая мысль? Вот у кого-то, может быть, осталось всего, все уже, что было, вся ваша гвардия, которая вас защищала, внутренние ваши все эти мысли, все ваше войско уже поражено. У вас осталось 5 голодных лошадей из всего вашего войска. И Бог говорит: я могу восстановить твою жизнь. Сегодня ты умираешь с голоду, завтра ты будешь избыточествовать. Не будешь знать даже, куда девать то, что тебе Бог дает. Только сделай, как я тебе сказал. В книге «Исход». А человек говорит: если Бог откроет даже отверстие небесное, это невозможно. Пророк говорит: ты так считаешь? Учти, это будет. А ты этим воспользоваться не сможешь. Учти, это будет все равно. Почему? Потому что так Бог сказал, народ Израиля. Разве это может быть, чтобы наши стены, да, если бы вы поверили, это бы стало во время вашего поколения, кстати говоря. Но поскольку вы все здесь поражены неверием и говорите, что это невозможно, пройдет 400 лет для того, чтобы и больше, или там сколько, тысячи лет, прежде чем мы придем к такому состоянию, когда это осуществится. Потому что вы все являетесь противоборцами этой веры. Все, что в ваших сердцах находится, все противится тому, что говорит Бог. Бог говорит, это будет, а вы говорите, это невозможно, невозможно. Мы лучше будем жить так, как мы жили, вместо того, чтобы исполнять то, что Бог говорит. Ну, хотите? Тогда... Теперь, пророчество это произошло, услышали. Кто-то сказал, нет, ну так царь же все-таки Израиля, который правил в Самаре. Ты же знаешь, а кто тебе это сказал? Это же сам говорил Елисея, о котором тоже говорили колесницы Израиля и конницы его. У тебя 5 дохлых лошадей, ну там может быть больше, а у него вся колесница Израиля и конница его. О чем это говорит? На этом человеке было помазание всего народа. Вы не поняли, о чем я говорю? Это не его колесница, не его личная колесница. И это не его личная конница, это не его лошадь. Это колесница Израиля и конница его. Это всего народа. Почему? Потому что так было и так остается. Потому что за народ предстоял перед Богом один человек. Потому что все помазание, которое принадлежало всему народу, оно было на одном человеке. Потому что все остальные люди были поражены неверием. Богу приходится так брать одного помазанника и на нем все. Колесница и конница. Он так сказал, люди опять не поверили, кто-то высказал какое-то сомнение, никто не стал жить в соответствии с этим посланием. Ни один человек не стал жить в соответствии с этим посланием. Все, эта ночь, накануне этого события, вот тут стоят сириане напротив Самарии, Самария умирает с голоду, все так и продолжают жить, как были. Послание было, никаких изменений. Утром рано... 2 прокаженных, еще темно, 4. Думают, чем бы нам заняться? Пойти в город, с голоду умрем. Пойдемте в стан сирийский. Если там убьют, значит умрем. Если нет, ну там хоть еда какая-то есть. Хоть что-нибудь, хоть помои какие-нибудь, но достанутся, когда такое количество людей. И правильно рассудили. Представляете себе, приходят, а стан-то пустой. Все раскидано, богатство, раз они, куски золота здесь лежат, они взяли кусочки, отнесли, закопали, еще пришли, опять набрали всякого добра, пошли, опять закопали, потом думаю, что-то мы не тем занимаемся, надо же бежать в город и сказать там, что такое здесь происходит, что здесь теперь куча богатства, еды, всего есть. Пришли, сказали, царь говорит, что-то я не верю во все это. Не послать ли нам разведчиков? Возьмите этих 5 дохлых, этих самых лошадей, на них идите, произведите конную разведку. Действительно ли все так, как говорят эти люди? И это было действительно так. И тогда уже, когда все стало очевидно, народ помчался туда, чтобы съесть это все, насытиться и так далее. И этому, который был неверующий, он даже затоптали его просто, просто затоптали. К чему я это все говорю? Ну, во-первых, давайте все-таки к любимой теме моей, теме помазанника. Как произошло избавление Израиля? Вот представляете себе, вот сириане, они все сидят и ждут, завтра, может быть, будет прорыв, и мы прорвем эту блокаду, и стены сломаем, и наконец мы эту Самарию добьемся, там и оттуда все золото вывезем, а людей всех перережем. Неблагодарные сириане, ведь вас же отпустили. Отпустили, могли бы вас всех убить. Ведь это же Бог вас всех. Вот вы пришли с вредом, со злом сюда. Поэтому это справедливо, что они понесли такой ущерб. Ну, их не убили, но все имущество им осталось. Чего они испугались? Они испугались пророка. Потому что в прошлый раз опять была эта конница. И тысячи, тысячи армий стояло из вооруженных ангелов. Они сами их не видели. Но вот тогда, когда они тоже пришли, осадили Самарию, тогда пророк показал своему слуге, чтобы он тоже мог увидеть, потому что стояла там армия сирийская, а вокруг стояла огромная армия Божья. Колесница Израиля и конница его. Вот подумайте об этом. Меня это так вдохновляет. Вот этот вот враг стоит сейчас, он такой, написано в 36-м псалме, он как дерево такое, раздувается такое. Хаким или прокурор, он что-то хочет против тебя. Ну ты такой ничтожный. Я хочу, чтобы вы видели своими глазами это. Потому что у человека, который служит Богу, еще исполняет с тех пор эти простые слова, данные Богом, «Служи мне!» Вокруг него ополчается армия ангелов. И любой человек, вот как тоже в 36-м псалме, вот он раздувается, а потом посмотришь, и нет его. И нет его. Почему? Куда он делся? Об этом заботится Бог. Это не ваша задача заботиться об этом. Или пришла болезнь. Она такая злобная, она такая коварная, она хочет уничтожить тебя. Но есть та же самая армия вокруг служащего Богу. Те же самые ангелы, которые, они ополчаются вокруг любящих Бога и служащих Ему. И здесь, поскольку люди от падения находятся, все это концентрируется вокруг одного человека. Он направил всю эту мощь помазания, которое было на нем, помазание пророка. Ночью сириане вдруг слышат, конница над головами проносится, ангелы пронеслись над ними, они испугались, никого глазами не видели, думают, хитян наняли, египтян против нас. Где-то армия великая пронеслась, они так испугались этого грохота, что все побросали в панике, по дороге бросали все, чтобы быстрее бежать оттуда, оттуда, с этого страшного места. Вот просто посмотрите, какая сила огромная есть, и какая сила у людей, которые не служат Богу. Ничего, 5 дохлых лошадей, все ополчение побито, люди голодные, жрут друг друга, едят помет. И в это время есть рядом мощь, огромная мощь помазания Божьего, которой люди не пользуются. Я хочу, чтобы сегодня вы просто посмотрели на свое войско. То, с чем вы собираетесь справляться с жизненными проблемами. Посмотрите на свое состояние, в котором вы находитесь. Из всех присутствующих здесь, я думаю, что нету ни одного человека, который уже готов есть помет. Но, тем не менее, войско очень сильно потрепано у многих. И жизненные обстоятельства, в которых вы находитесь, у многих не очень утешительны. У многих людей. У многих людей. Желают быть лучше. Я просто хочу сказать, перестаньте делать ревизию того, что у вас есть. Посмотрите и поймите, это ничтожно, мало в сравнении с тем, что рядом находится и готово прийти к вам в дом. То, что вот у вас сегодня есть, это ничтожно мало в сравнении с тем, что Бог приготовил для вас. Если вы услышите сегодня послание от Бога, как в древние времена, во время еще исхода, когда были пророки, Бог говорил, служи мне, не служи другим богам. Не служи обстоятельствам, ничему другому. Служи мне, если ты будешь мне служить. Что такое мне служить? Оставь служение себе. Служи Богу. Бог говорит, служи мне. Я говорю так, как говорит Господь. Я хочу сказать, что залог того, что ты будешь жить, проживешь полноту дней своих, в том, что ты служишь Богу. То, что ты проживешь, Бог благословит твой хлеб и твое потомство, и твою жизнь. В чем заключается? В том, что ты служишь мне. Богу нужны люди, которые готовы ему служить. Разве нет? На сегодняшняя задача такая, что в том послании, которое я сегодня вам говорю, есть точно так же 3 уровня. Уровень восприятия людей. Сегодня кто-то скажет, я согласен, Господи, я каюсь за свою жизнь, за свой эгоизм, за свое неверие. а ты от этого момента, отныне я буду верующим человеком, и ни одно благословение, из которых ты предназначил для меня, не пройдет мимо меня. Я все это получу. Все, я буду служить тебе, я буду послушным тебе, я буду твоим служителем отныне и навсегда. Аминь. И вы увидите жизнь этого человека как благословенную. Не может быть такого, чтобы такой человек, который принял сегодня это решение, он когда-то постыдился в этом. Потому что сам Бог говорит, я покажу разницу и увидите ее. Другие люди скажут, разве это возможно? Я нахожусь сейчас в таких обстоятельствах, которые до меня никто не изменял. Вот мой отец, вот моя мать, они все жили в таких обстоятельствах, и бабушка моя. У нас у всех наследственные болезни, у нас у всех нищета из поколения в поколение и так далее. Скажет, если бы Бог даже открыл отверстие небесное, это невозможно. Если Бог сказал, это возможно, для кого-то это сбудется, и ты увидишь, как это сбудется, но сам не воспользуешься этим. За твое неверие, потому что все, что ты понимаешь и принимаешь, ты можешь понять и принять только верой. Не относитесь к этой категории людей. Сегодня скажите, все, что можно, я получу, я буду служить тебе, я изменяю свое мнение, мою точку зрения, все, что нужно, я научусь служить и сделаю все, чтобы это получить, сделаю все возможное, чтобы получить то, что ты приготовил для меня. Слава Богу! И есть божественная перспектива из того, что я вам сегодня говорю. Бог говорит, что вам это необходимо для того, чтобы обладать вечной жизнью и вечными благословениями. Вечными благословениями. Вы получаете благословение не только на этой земле. Бог заботится о служащих Ему не только на этой земле. Есть Спаситель Господь Иисус, ранами которого мы все исцелены. Все, что осуществилось в нашей жизни хорошее, все обетования, которые есть в этой книге, мы можем получить только благодаря одному – потому что Иисус взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, отдал Свою жизнь за грехи наши, чтобы мы были праведными перед Богом. Мы не могли бы приобщиться к этому народу. Мы кто мы были для того, чтобы обладать всеми благословениями, которые предназначены народу Божьему, не нам. Мы никогда бы не могли войти в завет Авраама, если бы и у нас не было завета в крови Иисуса Христа. Только благодаря Ему мы можем приобщиться к этому народу и к этому благословению, потому что сказано «в Нем да и аминь всем благословениям, всем обетованиям, которые записаны в этой Библии». Понимаете? Обратите внимание на эту божественную перспективу. Сегодня время, когда Бог предлагает вам приобщиться к числу служащих Богу, благословенных людей, о которых Бог заботится особо. Хотите, чтобы помазание конницы народа Божьего и армии Его спасения было в вашем доме? Оно будет здесь. Чтобы не только на пророках пророчествовать, не ждать, когда кто-то придет помолиться вам в дом, но чтобы ваша молитва была такая действенная и побеждающая. Сегодня сами заботьтесь о том, чтобы быть помазанниками, чтобы помазание Божье присутствовало в вашем доме. Будьте служителями, и Бог сам наделит вас этим помазанием, для того, чтобы вы могли получить ту силу, которая необходима для служения. Пусть Господь благословит сердце каждого. Вы слышали сегодня, о чем говорит Бог. Ваше теперь как бы выбор или ход, ваш ход, ваше решение, ваше принятие. Давайте встанем на ноги, помолимся. Пусть Господь благословит сердце каждого. Отец Небесный, благодарность Тебе сегодня особая за то, что Ты так благословляешь нас и готовишь наши сердца к тому, чтобы мы были готовыми, Господь, к принятию всех благословений. Благодарность Тебе, Господь, за вот этот простой путь, за указания, по которому Ты учишь нас ходить. Благодарю Тебя за все благословения, которые Ты предназначил, приготовил для нас. И я хочу, Господь, чтобы мы стремились к получению их, Господь, чтобы сердца наши были преисполнены благодарностью, и чтобы мы могли могли быть готовы на всякое доброе дело, чтобы мы всегда во всех местах могли быть свидетелями Твоей любви для людей, для мира окружающего нас. Благодарим Тебя, Господь, за сегодняшний чудесный день, за сегодняшний день решения, принятия, изменения, Господь, нашего мировоззрения, чтобы мы могли избавиться от тех ошибок, которые раньше мы делали, и могли, Господь, впредь не допускать их и быть послушными Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.